Сегодня у нас пятая лекция из цикла «Онтология и антропология театра». Первая была вводная. На первой лекции я говорил о том, что театр и созерцание этимологически и смысловым образом связаны, и происходит слово «театр» того же слова, что и «теория», то есть созерцание. Дальше мы говорили об апофатическом театре, о том, что объектом высшего созерцания – философия является единое, выходящее за пределы мира, и высшим прототипом театра, образцом театра является пир богов, когда боги собираются для того, чтобы созерцать то, что лежит по ту сторону. На следующей лекции. Дальше мы говорили о том, что такое топология театра и как, что такое естественное место в теории Аристотеля, и как все вещи стремятся занять это естественное место, не могут, и лишь Бог находится на своем естественном месте. Но дистанция между тем, где вещь находится, и тем, где она должна находиться с точки зрения ее сущности, и определяет структуру топологии космоса и топологии театра, поскольку театр есть образ космоса, театр есть образ философии, соответственно, и проблема естественного места вещей, которые находятся всегда не там, где должны быть находиться, составляет основу метафизики театра, метафизики театрального действия. Мы даже говорили немного о Дзанне из комедии «Дель Арте», фигур помощников и слуг, которые играют важную роль в размечивании сакрального пространства театра, и как различные фигуры из комедии «Дель Арте», как они соответствуют тем или иным частям священного космоса. Пьеро, Орликини и других фигурах. Потом, на прошлой лекции мы говорили о действии, о том, что и о подражании мимесисе, о том, что театр в поэтике Аристотеля определяется как подражание действию. Действие подражает действию, мы говорим, что это за действие, почему оно первично, чем все остальное, какую роль играет действие, действительность и акт в театре и в философии Аристотеля. А сегодня мы поговорим об игре.
Александр Гельевич Дугин. Философ, политолог, социолог. Автор фундаментального цикла «По парадигматике культур и цивилизаций. Ноумахия. Войны ума».
Очевидно, что точно так же, как понятие действия неразрывно связано с театром, первое действие, второе действие, действие актеров, и когда мы говорим «первый акт», по латыни «акт» — это действие. Соответственно, точно так же, и соответственно, мы пытались понять, почему философские действие связано с театром, и почему театральное, чем является театральное действие, и как важен мимесис, как подражание действиям, а действие — это тоже значение слова «драма», действию. Во всяком случае, вот оказалось, что понятие действия, применительное к театру, отражает саму сущность аристотелевского понимания мира, аристотелевского понимания бытия как такового, и отсюда философия театрального действия приобретает характер высочайшей, важнейшей философской, метафизической парадигмы. А сегодня мы обратим внимание на такое понятие, как игра. Ведь игра – это тоже то, что естественным образом приходит нам на ум при описании того, что делают на сцене актеры. То есть актеры играют. И, соответственно, игра, и мы сегодня это исследуем, точно так же неразрывно связана с самой метафизикой театра, с истоками и глубинным смыслом того, что делают актеры в театре. И, соответственно, мы поговорим о метафизике игры и актерской игры. Ну, обратим внимание на то, что игра не только термин, описывающий только театр. Есть еще игры, но их немного. И изначально, как наряду с актерской игрой, еще традиционная игра – это игра на музыкальных инструментах. Мы говорим «играть на музыкальных инструментах». И одновременно это спортивная игра, олимпийские игры. Соответственно, если музыка была частью театра, античного театра, и поэтому играть на музыкальных инструментах и играть в театре – это вещи неразрывно связанные между собой – то, конечно, пространство спорта, пространство священных стадионов было чем-то отдельным. Спорт не входил в театр, соответственно, тем не менее, определение игры применялось и к этому. Я хотел бы обратить внимание на великолепную работу Йохана Хейзинги, голландского философа, который называется «Человек играющий», «Homo Ludens», где Хейзинг разбирает глубину игры. Что такое игра? С точки зрения Хейзинги, это основа человеческой культуры. По сути дела, способность воспринять игру как игру и способность провести различие между настоящим и игровым состоит в культуре. Вот в этом и заключается исток культуры. Именно бескультурный человек, даун, существо умственно неполноценное, как раз и отличается тем, что не способно понять эту дистанцию между игровым и серьезным. В этой дистанции между игрой и серьезностью заключается исток человеческого общества, человеческой культуры по Хейзинге. И, соответственно, в истоке человеческого общества, в истоке человеческой цивилизации лежит способность различить между настоящим и игровым. И вот эта способность отличить серьезное от игрового и делает человека полноценным человеком. Лиши человека этой способности к условности, к игре, к различению того, что это при всей драматичности и захватывающейся, и как бы действительности, тем не менее, это не совсем действительность, понимание этих правил, этого специфического явления, которое является игра, именно это делает человека человеком. Но тут интересное замечание у Грегори Бейтсона, основателя нейролингвистики, очень интересного американского психолога и антрополога, который замечает, что понимание сущности игры свойственно даже не только людям. Что на самом деле, конечно, если с точки зрения Хейзинга именно способность и к игре делает человека человеком, то Бейтсон расширяет это понятие и говорит, ну смотрите, представим, что делают щенки, когда они друг с другом возятся. Они маленькие щенки, еще не получившие культурного образования, просвещения, там, не пошедшие в школу, а вот просто самые такие, только что недавно родившиеся щенки, как они возятся с друг с другом. И они, говорит Бейтсон, обратите внимание, они изображают серьезную атаку, они ощеривают зубы, они лают, они изображают агрессию, войну, нападают. И они набрасываются друг друга и на самом деле сражаются с друг с другом. И более того, они кусают друг друга. Но когда один щенок, замечает Бейтсон, хватает другого за ухо, он и кусает его, он никогда это ухо не прокусывает. То есть грань реальной схватки двух псов игры воспроизводится даже у животных. И таким образом, на самом деле, если говорить о социальности или о культуре внечеловеческих существ, то мы тоже можем сказать, что элемент игры присущ и не только человеческому виду. Значит, понятие культуры и понятие игры еще более широкое. Оно, в принципе, присуще даже вот собакам или котятам, соответственно. Игра есть что-то настолько фундаментальное, настолько принципиальное, настолько основополагающее для самой сущности мира, общества, жизни, что игра отражает не только культуру, но что-то еще большее, некий закон жизни, в котором есть серьезность, а есть игра. И игра дополняет жизнь тем измерением, которые делают ее по-настоящему интересной, по-настоящему открытой, по-настоящему глубокой. Потому что эту дистанцию, которую даже щенки знают, можно развивать, углублять и строить на этом здании человеческую культуру. Интересно, что еще фундаментальное определение игры за Хейзингом и Бейтсоном дал Клод Леви-Строс, изучая примитивные общества. С его точки зрения, у Клода Леви-Строса в основе общества лежит не семья, ну, не человек, понятно, а семья, но не одна семья, а две семьи. Потому что нет общества, состоящего из одного рода. Все общества, которые мы знаем, имеют в своей структуре, как минимум, даже самое простое общество, два рода. Два рода и... Поэтому в любом самом примитивном, самом архаическом обществе существует запрет на инцест. Инцест, то есть вступление в контакт, брачный контакт со своими родственниками. Но что значит родственники? Это значит те, которые принадлежат к тому же самому роду. И определение рода, кому принадлежит сын, например, роду отца или роду матери, составляет культурное, а не биологическое явление. Если ребенок приписан к роду отца, соответственно, для рода матери он не является родственником, и на него не распространяются запреты на инцест, то есть на его потомков. И поэтому, для того, поскольку запрет на инцест по Левин-Строссу является базовым основанием, самой фундаментальной основой человеческого общества, соответственно, распределение по родам тех, кто рождается в той или иной семье, и кому они принадлежат, какому роду принадлежит ребенок, является фундаментальной основой человеческого общества. Соответственно, для того, чтобы происходило деторождение, заключались справедливые и правильные браки, необходимо иметь не одну семью и не один род, а два. Обязательно два. Два и больше. Соответственно, эти два рода связаны между собой, сам род связан с собой узами родства, отношениями родства, и здесь действует запрет на инцест, и другой род по отношению с этим родом связан, как правило, в самых простых обществах, с узами свойства. То есть из этого рода наберут себе жены или мужей, если смотреть с позиции женщин. На самом деле вот этот другой, чужой род, чужой, неродной род, необходим для человеческого общества, чтобы брать оттуда, не нарушая запрет на инцест, жен, невест или женихов, как посмотреть. Соответственно, человеческое общество состоит не из одной семьи. Из одной семьи ничего состоять не может. И в этом Аристотель был скорее неправ, когда он видел в семье основную ячейку общества. Две семьи формируют общество, два рода. И связаны они отношениями свойства. Для чего? Как это имеет отношение к игре? Так вот, с точки зрения... Но, тем не менее, оба рода, то есть свой род, свои родственники и свояки, принадлежащие к роду, соответственно, невесты, скажем так, как наиболее частая патриархальная модель, соответственно, связаны между друг с другом узами свойства. И поэтому родство и свойство все вместе и определяет сам народ. Вот само общество, самое простое, всегда состоит как минимум из двух родов. И они есть разные. И это очень важно. Разные. Как правило, они имеют разные тотемы у примитивных обществ. Они имеют разные знаки, разные признаки, разные даже немного обычаи. И одновременно они свои. Не родные, но свои. И те друг другу свои. Так вот, игра с точки зрения Левистросса, это способ показать различие и единство между родными и своими. То есть истоки ритуалов, истоки культуры Левистросс сводит к тем праздникам, когда эти два рода, связанные узами свойства и разделенные узами свойства, они встают друг напротив друг друга и начинают ругаться между собой. Иногда сражаться, иногда обзывать друг друга, рассказывать друг другу истории, задавать вопросы, посмеиваться, говорить, настаивать на том, что один из этих родов более важен, чем другой. Но, и фактически это возникает почти до драки между этими двумя родами, но почти. Это точно так же, как в случае щенков, которые сражаются, оскаливаются, бросаются, лают, нападают агрессивно, но все-таки оказываются на определенной дистанции. Вот это свойство провести различие между реальным сражением и его изображением, то есть это происходит внутри одного и того же общества. И когда наступает реальный враг, эта линия переходит. Здесь уже настоящая война, другое племя напало, здесь речь идет о смерти, речь идет о сражении, речь идет о другом. А в рамках своих, вот этих двух родов, и развивается человеческая культура. Поэтому с точки зрения Левистросса, отношения между родом, двумя родами, объединенными в рамках свойства, и определяют человеческую культуру, способность проводить грань, чтобы сохранять это отличие между одним родом и другим, чтобы эти два рода не слились между собой, чтобы правило на инцест действовало как конститутивное для всего сообщества, именно как социальное уложение, но одновременно, чтобы они держались вместе и перед наступлением других
уже настоящих, чужих, совсем других, они объединялись и сражались бок о бок вместе, и охотились вместе. Вот эта способность провести разделение без разрезания, развлечение без разрыва, и есть с точки зрения Леви-Стросса основа человеческой культуры. Война же это как раз некое некультурное явление, это совершенно не допускающее никакой игры, серьезное столкновение, поэтому культура противопоставляется здесь войне. Но культура сама по себе есть в каком-то смысле огонь, в каком-то смысле тоже противодействие, потому что подчас эти, если вот в некоторых обществах споры между родами переходят через некую черту, это может превратиться в драку настоящую или оскорбление. Потому что каждая половина в этих ритуальных столкновениях, они придумывают разные небылицы относительно, или вспоминают неприятные истории следующего рода, они друг друга просто вот как бы высмеивают, осмеивают. И вот надо провести, с одной стороны, быть агрессивным, с другой стороны, быть агрессивным не совсем по-настоящему. В этом свойство культуры с точки зрения основополагающего института базового человеческого общества по Леви-Строссу. Тоже такое интересное определение. Совершенно замечательная работа есть у Ойгена Финка, ученика Гоцерля и друга Хайдеггера, с которым они ввели вот этот звездный, совершенно фантастический семинар по Гераклиту, Ойген Финк, он написал великолепную книгу, которая называется «Игра как символ мира», почему-то малоизвестную и мало переведенную, но она совершенно потрясающая, потому что он как раз и говорит, что через игру, как с одной стороны разделение, но без жесткого разделения, такое разделение, которое не за разделение без разрыва, дифференциации без оппозиции, и строится отношение человека к миру и основа человеческого общества. И здесь вот он обращает внимание на феномен маски, Ойген Финк, и он говорит, что маски в таких архаических обществах, они скрывают человеческое для того, чтобы пропустить человека в мир духов. Потому что с точки зрения Финка, маска – это игра, маска, сокрытие человеческого – это вход в мир духов. С его точки зрения, люди устанавливают господство над вещами мира и над миром таковым через то, что они его видят. Помните, мы говорили об иерархии чувств на первой лекции, о том, что для древнего грека созерцание является высшим из чувств, наиболее высоким, наиболее властным. Поэтому человек видит всех остальных и особенно увидит их внутренними умными ночами, и на этом способности видеть, а еще интеллектуально видеть, то есть постигать сущность, он и строит свое господство. И это господство было бы полным, говорит Ойген Финк, не будучи, не существуя в мире еще одного уровня бытия, это духи, или боги, или даймоны в архаических народах. Так вот, кто такие даймоны по Финку или духи? Это те, которые, в свою очередь, видят человека. И которые видят его так же, как он видит внешние предметы. То есть они видят его изнутри. И поэтому они способны им управлять, поэтому они способны его одерживать, поэтому они способны направлять ход вещей по своей воле. И так возникает фатум. И представление о богах, которые, бессмертных богах, которые вершат судьбами смертных людей. То есть боги видят людей. Духи видят людей так же, как люди видят предметы окружающего мира, и тем самым устанавливают над ними свое господство. Маска – это способ скрыться от этого взгляда. Но скрыться это можно только самому, став даймоном или духом. Поэтому это маски духов, за которыми люди скрываются в игре и одновременно входят в мир духов. Одевая маску, человек прячется от демонов и одновременно делает демонов видимыми. Поэтому игры в масках, как правило, имеют священный характер. То, что мы говорим здесь о демонах или духах, можно спокойно сказать в более высокой развитой культуре о богах. Поэтому изначальные танцы в масках или представления в масках касались мира потустороннего, мира богов. И человек, который прячется под маской, он вступает в игру с самими богами. А в обычном случае боги или духи играют нами. И мы это не знаем, они нас видят, мы их нет. Но одевая маску, мы как бы скрываемся от них и вступаем в их мир. Но став входя в их мир, мы перестаем быть людьми. Мы начинаем становиться теми, чью маску мы носим. Мы попадаем в мир как раз в ту реальность, где действуют боги и духи. И таким образом становимся на одну, в каком-то смысле, на одну доску. Ясно совершенно, что человек скрыл сам себя, но он открыл кого-то другого. То есть сквозь него проступила другая действительность. И человек начинает играть, истоки игры, именно в обнаружении мира духов, мира потусторонних, мира мертвых или мира богов. Поэтому большинство трагедий греческих изначальных особенно были посвящены истории из мира богов и героев. То есть в каком-то смысле из мира духов, если расширенно это посмотреть. Еще поразительную вещь приводит Карл Шмидт, другой прекрасный философ. Когда он вообще историк, философ политики и политического устройства, один из крупнейших авторитетов, может быть, крупнейший 20 века теоретик политической философии. И у него есть такое неожиданное эссе, посвященное Гамлету, эссе о театре, где само эссе, не могу сказать, что оно блистательное, потому что у Шмидта есть совершенно блистательные работы и о геополитике, и о политической философии. Это эссе так себе, но он приводит поразительную вещь, когда он говорит о игре. Совсем буквально несколько слов об игре. Он говорит, что а не является ли истоком театра определенный очень загадочный сюжет из еврейской традиции, которая толкует Библию. Сюжет из Талмуда о том, что Бог играет с Левиафаном. Не является ли эта игра Бога с Левиафаном истоком театральной драмы? И здесь мы уже выходим еще на какой-то более глубокий метафизический уровень. Действительно, в одном из трактатов Талмуда «Авода Зара» мы встречаем такую фразу, что в дне 12 часов они разделены на 4 части. Первую часть Бог сидит первые 3 часа. Он сидит и изучает Тору, то есть Библию. Вторые 3 часа он сидит и судит мир. Третьи 3 часа он кормит все мир, поддерживает того, чтобы тот не рухнул. А вот последние 4 часа, оставшиеся вечерние часы, в этот период Бог играет с Левиафаном. На самом деле, откуда это взято? Из Библии. Начинаем тогда, если представить, оказывается, в нашей Библии, которую мы считаем, что прекрасно знаем, есть сюжет о том, как Бог играет с Левиафаном. Конечно, не 3 часа, это уже какая-то детализация, а просто, что Бог играет с Левиафаном. И где это встречается? Это встречается в 103-м псалме, где русский перевод, открываем этот 103-й псалом, там написано: «Змей», действительно, то есть Левиафан, «змей, иже созда, ругатися ему». Это старославянская формула, которая расшифровывается так: «Змей, которого ты создал, Бог создал, для того, чтобы ругаться на него, ругатися», то есть поносить его. Здесь мы можем понять, эта фраза имеет смысл, что Бог создал зло или некое чудовище для того, чтобы списать на него, как на козла отпущения, все негативное, чтобы его проклинали люди, боролись с ним, Бог его порицал, и тогда возникнет торжество справедливости над злом. Зло нужно, чтобы его преодолеть, зло нужно, чтобы его попрать, чтобы его унизить. Но здесь сказано на русском языке «ругаться», то есть «ругатися ему». И как же здесь в Талмуде так, о какой игре речь идет? Но тут мы начинаем, когда обращаться к переводам Библии, мы встречаем греческое слово «эмпайзо», означает просто «играть», «играть». Мы смотрим еврейский оригинал, и там «играть». Соответственно, по большому счету, я думаю, что старославянский переводчик просто не мог представить, это совершенно выходило за его просто представление о том, какая должна быть религия, что Бог мог создать Левиафана для того, чтобы с ним играть. Простите, в Священном Писании сказано «играть», «эмпайзу». И никакого другого смысла ни в греческом септуагинте, ни в иврите нету. Дальше, соответственно, уже Другой священный текст развивает эту тему. То знаменитое место из притч Соломоновых, где речь идет о Святой Софии. София говорит о себя из притч Соломоновых. «Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь перед лицем его». Перед лицом его все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. На этом во многом и Флоренский, и Булгаков основывают нашу софиологию о том, как вот премудрость Божия, Святая София, как она находится в каких отношениях находится с Богом. Но интересно, что тот же самый пассаж, теми же самыми талмудическими авторами, интерпретируется, что речь идет о той же игре с Левиафаном, а не о Святой Софии. Она была здесь, она была радостью, она веселилась по земному кругу, и Бог играл с Левиафаном. И это было очень, очень живо и весело. И современные каббалисты, в частности Мордекай Шрики, они интерпретируют Левиафана очень-очень странно, то есть вот этого древнего змея. Они говорят, что это не просто зло, а это то существование мира, которое предшествовало в каком-то смысле творению, когда плоть и дух были единым, они еще не были разделены. И вот это вот потом, поэтому Левиафан был создан на пятый день еще, до человека. Соответственно, вот это древнейшее творение, которое представляло собой такую духоматерию, когда еще не было разделения на верх и низ, на светлое и темное, вот это и есть бытие Левиафана, которое предшествует добру и злу, верху и низу, представление о жестком противостоянии. И, конечно, в таком случае такое бытие левиафаническое нельзя ни отвергнуть, не принять, потому что оно в каком-то смысле предшествует морали, оно как древо жизни предшествует делению на добро и зло. Оно еще не двойственно, оно еще едино, это древо. В нем еще нет добра и зла. Добро и зло еще не пришли в мир и не изменили его топологию. И поэтому Бог играет с Левиафаном. То есть он не осуждает его и не принимает его, спаси Господь. Он с ним играет. Вот это метафизика игры с тем, что еще предшествует разделению на добро и зло, на свет и тьму, на истину и ложь. Вот в этом и есть в каком-то смысле сущность, метафизика игры как таковой. Потому что мы не можем сказать, что игра хороша, и не можем сказать, что она плоха. В этом она отличается от серьезности, этим она отличается от... от религии, от морали. Этим она отличается от теологии. В теологии нет игры. Игра – это что-то другое. И поэтому вот попытка включить в божественное сознание все, вообще все, включая то, что туда с трудом попадает, это и определяет эту удивительную метафору, как Бог играет с Левиафаном. Бог играет с игрой, Бог конституирует игру как одно из измерений. Ну, древние измерения, забытые измерения, потерянные измерения. Поэтому, как если верить словам Шмидта или его такому интуиции Шмидта, Карла Шмидта, о том, что это и есть истоки театра, которые нельзя привести ни к религии в обычном смысле, ни к теологии, ни к морали. В этом смысле театр аморален, но не антиморален, а он предморален. Как предморальна эта игра. Это как древо жизни, которое едино, которое не знает еще грехопадения. С него еще Адам и Ева не вкусили с древа познания добра и зла, не вкусили плодов. Поэтому на самом деле, возможно, это одно и то же древо. Древо познания, древо жизни. Но пока с него мы не знаем его плодов, которые приводят это разделение, оно для нас целое. Поэтому эта игра является истоком жизни, который предшествует строгой кодификации этой жизни на верх и низ. Здесь можно сказать о том, что в разных, конечно, словах, в разных языках понятие «игра» имеет разную базовую этимологию. Русское слово «игра» означает «резкие движения». То есть, по сути дела, мы можем в русском, истоки русской этимологии, индоевропейской, мы можем свести к тому, что мы говорили о действии. Хотя постепенно понятие «играть» – это активное действие, действие с усилием. Например, прыжок, танец или какое-то пение. Вот это игра. Поэтому иногда мы, в каждом языке есть еще архаические пласты, иногда мы под словом «игрой» и словом «игра» говорим «игра волн», «игра стихий», то есть подразумевая не актерскую игру, или не музыкальную игру, или не соревнование, а некое сильное, мощное движение. Вот это действительно этимологические истоки индоевропейского «игра» в этом заложены. Совсем другое происхождение греческого слова «игра». Эта игра означает ребячиться. То есть по-гречески играть значит ребячиться. Просто происходит от пауз, от ребенок, а этимология его маленький. И птица, кстати. Отсюда, потому что птица казалась маленькой для нас, поскольку она способна летать. Она такая маленькая, что она может летать. Легкая отсюда. Вот птерос и русская, греческая птерос, русская птица, это что-то пти. Такое вот маленькое, небольшое. И, собственно говоря, в греческом понимании игры заложена идея той самой птичьей легкости, детской легкости. Это, играть — это просто по-гречески ребячиться, быть подобным ребенку. И как ребенок имитирует, но с особым образом жизнь осуществляет мимесис в своих действиях жизни взрослого, так и смысл игры позволит быть таким же легким, как то, что делает ребенок. И греческий смысл, поскольку как греки основатели театра, мы и давайте возьмем в такое как философское определение игры. Все-таки с философской точки зрения игра — это вот это то, что делают дети. Нечто легкое, нечто необязательное, обратимое, или даже щенки у Бейтсена. Теперь обратимся к пониманию смысла игры уже в настоящей греческой большой философии. Оказывается, и у Платона, и в платонизме понятие игры имеет огромное значение для определения того, что такое сущность мира и сущность человека. И вот что пишет, особенно подробно об этом говорит Платон в своем последнем произведении «Законы». И вот что он пишет. «Мы, живые существа, это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, это опять игра, для игры, паэгнион, опять вот это все, наш корень игры, паэгнион, либо с какой-то серьезной целью, серьезность, споды. Вот эти два термина запомним, греческих термина, паэгнион, забава, игра и серьезность, спудаюс. То есть пайдекос, игровой, детский, и спудаес, серьезный, они постоянно противопоставляются другому. И вот интересно, что Платон говорит, да, мы куклы, а кукла, интересно, тоже слово, саума, волшебная кукла. Кукла, которая заставляет нас, саума, саумазейн, это удивляться, и это исток философии по Аристотелю. То есть кукла, которая заставляет нас удивляться. Но тот же корень, этимология саума, это созерцание. Это то же, что и теория. И то же самое, что и театрон. То есть в самой сути куклы, маски, игрушки лежит отсылка к театру как к сфере созерцания, зрелищу. То есть волшебные куклы – это то, что мы лицезреем. И то, что нас околдовывает и удивляет одновременно. Все, один термин – саума. Итак, Платон не знает, созданы ли люди для чего-то серьезного, спудаюс, или для чего-то игрового, пайгнион. Но в любом случае это куклы. Цели мы не знаем, но важно, что мы сами по себе куклы. Но мы знаем, дальше пишет Платон, что наши внутренние наши состояния, точно шнурки неура или нити, меринтос, тянут и влекут нас каждый в свою сторону. А так как они противоположны, то и увлекают нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Глубочайшая философская мысль, что мораль есть следствие игры. Совершенно противная нашей культуре. Насколько это прекрасно, как вот Левиафан предшествовал его материально-духовное бытие. Предшествовало появлению разделения верха и низа, духа и материи, души и тела. Точно так же вот эта несерьезная игра богов и предопределяет нашу мораль. И в зависимости от того, в какую ниточку они подтянут, будет либо катастрофа, либо радость, либо добро, либо зло. Мораль является следующей надстройкой над вот этой божественной игрой. То есть божественная игра с непонятными целями представляет собой нечто первичное. Это фундаментальный философский тезис. Итак, продолжает Платон. Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь и оказывая противодействие остальным нитям. А это то, чему следует предаваться и зачем надо следовать, это есть золотое и священное. Хрисин кай иерон. Иерон. Руководство разума, называемое общим законом государством. Остальные же нити железные и грубые. Только эта золотая нить нежна, хотя она и золотая, на то она и золотая. И здесь вот очень интересно, что человек, оказывается, соединен с Богом многими нитями. И человеческая жизнь представляет собой некоторое движение, абсолютно спровоцированное во всех своих элементах этими внешними импульсами. Здесь легко узнать ту историю владения нами со стороны духов, о котором говорит Оген Финк. То есть Бог здесь заменяет духов, которые управляют нами, которые одерживают нас. Но Платон был бы не Платоном, если бы не сказал, что есть одна нить, одна, которая является золотая, и которая является чем-то большим, чем просто хаотическое движение под влиянием отчужденных импульсов. Это, очевидно, золотая нить разума, это философия, это золотая нить, которая делает нас чем-то большим, нежели простые игрушки богов. Эта золотая нить соединяет нас с самим божеством. Вот в этой золотой нити разума мы в меньшей степени игрушки, а в остальных в большей степени. И вот здесь, вот тут уже в игру приводится мораль. То есть существует игра нами, как игрушками, та, которая представляет собой отчуждение нас от самих себя. Но есть одна линия, одна нить или один шнурок невра, который связывает нас с нашим естественным местом. Это золотая нить. Найти ее в себе с точки зрения Платона и есть долг и задача каждого человеческого существа. И так мы оказывается, что игра с точки зрения Платона является сутью существования людей и задачей в этом существовании смысл жизни найти среди множества нитей одну, которая является золотой, и следовать за ней, и ей поддаваться, а другим сопротивляться. Человек не может стать полностью не игрушкой. Он обязательно игрушка, имеет в виду Платон. Обязательно. Но он, будучи игрушкой и марионеткой, будучи вот таким, как кот Лёва, который, кстати, почему он слушает? Потому что он очень интересный кот, он тоже игрушка, но он осознал, что он игрушка. И в некотором образом приехал в монастырь, и, в общем, читая, изучает разную серьезную литературу, поэтому он пришел сегодня на лекцию. Соответственно, этот кот, которого есть золотая нить, я его специально пригласил, чтобы он тоже слушал про игрушек, про их сущность. Соответственно, есть всегда у любой игрушки есть некая особая золотая нить, которая делает ее чем-то больше, чем игрушка. Но это не означает, что игрушка перестает быть игрушкой, следуя за этого золотой нить. Она просто становится волшебной игрушкой, таума. Игрушкой волшебной, оживленной, способной самодвигаться, способной открывать сквозь себя истины философского уровня. И вот здесь дальше Платон продолжает говорить о диалектике серьезного и несерьезного. На самом деле диалектика уже сложна, потому что же здесь по большому счету серьезное, а не серьезное? Для чего боги создали людей, по Платону боги или по нашему бог, так для серьезной цели или нет? Он не знает. Дальше он говорит, Платон, я утверждаю, что в серьезных делах надо быть серьезным, а в несерьезных не надо быть серьезным. Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы. опять по-русски читаем, какие-то слова очень много. С одной стороны, серьезность хорошо, это опять спудаюс. Мы уже встречали его только что перед этим, когда не знали, для серьезной или для несерьезной цели создали игр. И вот блаженная забота. Какое-то слово, которое вообще ничему не соответствует. А это же то же самое спудос по-гречески. То есть божество по своей природе достойно серьезности. Вот как надо перевести. Достойно серьезность, оно серьезное. Человек же, как мы говорили, это какая-то выдуманная игрушка, паигнион, игра, игрушка, Бога, игрушка Бога, паигнион. И по существу это стало наилучшим его предназначением. Этому-то и надо следовать. И вот это потрясающий совет Платона. Каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры. Соответственно, что такое мы услышали? Это философ, это Платон, который говорит о государстве и его законах. Это не Гераклит, это не что-то комедийное. Это сказано об этой игре сказано самым серьезным образом. Боги заслуживают серьезного, но люди не боги. И поэтому, именно поэтому они этого серьезного в полной мере и не заслуживают. Если люди начинают воспринимать себя серьезно и забывают, что они лишь марионетки, они превращаются не просто в богов, они становятся просто тупыми, идиотскими, никому не нужными, бессмысленными марионетками, которые может пинать любой демон, любой даймон. Приходят. Чем серьезнее человек воспринимает себя, чем более фундаментально спайдеус он относится, чем более он важен. Кстати, в русском слове слово «важен» — это слово «весом». То есть важный человек — это должен быть толстый человек, тяжелый человек, который тяготеет, у него такая вот вага, как тяжесть. Поэтому важность, серьезность. А что такое отвага? Это, наоборот, легкость, это игра. Отважный человек, он от этой тяжести, как бы таким весом своим, весомостью, важностью прощается. Он уходит в свободные полеты, в свободное плавание, отвага. Поэтому на самом деле Платон говорит здесь фундаментальную истину. Каждый мужчина и каждая женщина пусть проводит свою жизнь, играя в прекраснейшие игры. Пайдеас, игры опять. То есть отношение серьезности и игры необходимо воспринимать не на одном уровне, а на двух. И это и учит нас парабола игры. Что на самом деле мы игрушки, и если мы осознаем это, то только тогда мы сможем понять серьезность богов. Если же мы будем относиться к себе серьезно, слишком серьезно, то сами боги либо исчезнут, бог исчезнет, либо станет чем-то игровым. Мы будем играть. Вот то мы его признаем, то мы его убили, как у Ницше. То есть так ведь поступают только с игрушками. Какое серьезное отношение к богу, которого можно убить, забыть или, там, скажем, доказать его существование, может быть. Мы слишком серьезно, начиная воспринимать себя, мы забываем, что задача мужчин и женщин. Прекрасно, что здесь он упоминает Платон и про мужчин, и про женщин. Он не забыл женщин, не просто мужчины, сказал бы, или люди бы имеют, должны проводить время. Но он это подчеркнул, что надо взять туда всех людей в эту игру. И что более того, может быть, игра между мужчинами и женщинами является самой интересной, самой насыщенной, самой драматичной, самой необычной, самой непредсказуемой на самом деле, если она игра. Но если серьезно к этому относиться, то, конечно, это очень, очень скучно. Итак, что же за прекраснейшие игры, в которые должны по Платону играть люди, мужчины и женщины? Он пишет следующее. «Теперь думают, что серьезные заботы, опять спайдеус, спудеус, серьезность, должны существовать ради игр. Энекатон пайдеон». Вот это правильно, что серьезное служит предпосылкой к игре, а не наоборот. Серьезное – это лишь, в человеческом смысле серьезное, это лишь некое приглашение к игре, это антешамбр, это только прихожие игры, вся серьезность. Поэтому все, что мы делаем, когда работаем, мы просто ждем, когда придет время театра, когда придет время зрелища, мы готовим это или уже начинаем разыгрывать сценки в своих трудовых коллективах, не дожидаясь вечера, тоже изображая определенные такие драматические эффекты. И вот, а дальше Платон говорит. Так считают, что серьезные, спудаюс опять серьезная вот эта важность, тяжесть, серьезные вопросы, связанные с войной, надо хорошенько упорядочить ради мира. Война серьезная, опять как у Леви-Стросса, мы видим, что война противостоит культуре. Война серьезная, война не бывает игровой. И поэтому ее надо хорошенько упорядочить, чтобы прекратить, чтобы закончить войну. Война – это та серьезность, которую мы не способны превратить в игру. И поэтому ее надо минимализировать, говорит Платон. Но ведь то, что, и дальше он поясняет, но ведь то, что бывает на войне, это по своей природе вовсе не игра, пойди опять, и не воспитательное средство, игра слов, пайдея, пайдея игра и пайдея воспитание. И явно не случайно, зная, как вкратили Платон относится к словам, как он их интерпретирует для пояснения глубинных философских понятий, ясно, что здесь пайдея и пайдея не случайно употреблены, стоят вместе. Итак, для того, чтобы получать образование и для того, чтобы учиться игре, то есть образование – это подготовка к игре, необходимо преодолеть войну. И поэтому отсюда делает вывод Платон. Для нас самое важное – спойдаитатон, опять серьезнейшее, наисерьезнейшим, является то, чтобы каждый как можно смог как можно дольше и лучше провести свою жизнь в мире. И дальше он задает вопрос, так что же в конце концов правильно, война или мир, практически Толстой. И он отвечает очень четко, надо жить играя. «Пайзонта эстин дия беатеун». Соответственно, жить, играя, это жить в культуре, это жить в том развлечении, которое не доходит до разрыва. Жить в... это как бы кусать, не прокусывая ухо. Поднимать конфликт, который заканчивается примирением. Не пересекать грани, не переходить от игры к войне. Вот что значит достойная и правильная жизнь по Платону. Это и есть бытие в культуре. И то, что делает театр, он как раз и открывает нам горизонт, открывает нам завесы к этому правильному бытию. Надо жить играя. Пайзонта эстин да диа биотеум. Ну и, соответственно, а дальше совсем интересно, потому что до этого мы говорили все-таки, все предшествующее построилось на сходстве, на одном выражении, что мы говорим, что актеры играют в театре. И на этом высказывании, просто на термине «игра актеров» строили связь с игрой как таковой в широком смысле. Но сейчас мы увидим, что мы все правильно делали, абсолютно правильно делали. Если вы следите за развитием мысли, то вы увидите, что следующая фраза – это как раз совершенно полное схождение, решение довольно сложного такого философского уравнения. Так вот, надо жить играя, говорит Платон. А что же это за игра? Что же это за игра, в которую надо жить играя? Совсем серьезно. Смотрите, философский подход такой. Ни слова не скажешь, чтобы потом не спросить и уточнить термин. И он отвечает. Жертвоприношение, песни, пляски. Фионта, кай адонта, кай архуменон. Но именно это... мы видели в основе древнего классического театра, который начинается с жертвы Фионта на алтаре Сюмеле Диониса, которая состоит из песен и плясок. И орхумена, то, что мы называем оркестр, оркестровую яму или партер, сейчас он заполнен людьми, а раньше там действовали актеры, и мелос, которая составляет фундаментальную часть трагедии, все это и является той идеальной священной сакральной игрой, которой призывает нас Платон. Оказывается, жить надо в театре, жить надо как театр, жить и надо, играя в театре или просто продлевая его границы на все свое существование. Платон говорит, иными словами, о театре, о жизни как театре и о цели жизни. То есть театр из такого периферийного развлечения, о котором мы там же забываем или там в кое веки раз, вдруг становится просто смыслом человеческого бытия у Платона. Потому что то, что делалось в классическом античном театре, это как раз и было жертвоприношение Сионта. И интересно, что Платон жертвоприношение называет игрой. Играя, принося жертву. Это очень тонкая вещь, потому что в жертве человеческая серьезная гибель заменяется принесением в жертве животного. Это игра. Баран Агнец, поросенок играют роль жертвы. Они с человеческой точки зрения не настоящая жертва. И когда мы их приносим в жертву, мы играем с точки зрения Платона. Для грека это игра, сионта, приношение в жертву. Соответственно, и песни, и пляски – это тоже игра, потому что они не по-настоящему, и они изображают страсть, ненависть или там любовь, а на самом деле таковыми не являются. Соответственно, еще раз эта фраза, что же это за игра, жертвоприношение, песни и пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а врагов и отразить, и победить в битвах. Но с помощью каких песен и плясок можно осуществить и то, и другое, снискать милость богов и отразить врагов. Ну и для этого Платон предлагает как раз обучение философии, которое и является, по сути дела, философия становится прелюдием, таким введением в игры, введением в театр. Если вы изучаете философию, вы знаете, как правильно водить хороводы. Это самое важное занятие с точки зрения Платона. Я много раз говорил, люди считают, что это такой юмор, но это на самом деле человеческая цель. Человеческая цель – вести хоровод, быть свободным, находясь свободным, одномерным и постоянно повторяющимся звездным движением, в котором ничего не меняется. Этот хоровод – это хоровод душ, хоровод звезд, это есть хоровод… Это самое важное из движений. Оно никуда не ведет, ну, потому что некуда, это игра. Хоровод – это игра. А игра – это цель. Если мы, скажем, есть линейное движение, ну, это означает, что мы либо окончательно потеряемся, выпадем из хоровода, либо станем богами. Но и то нежелательно, потому что стать богом – это значит взять приступом то, что нам не принадлежит. Это значит нарушить правила космической игры. Бога можно любить, за ним нужно следовать, ему надо подчиняться, но вот любая претензия стать богом, в этом есть что-то агрессивное, что-то антибожественное. Вот божественное в человеке заключается в том, чтобы соблюдать дистанцию по отношению к Богу. И отсюда вот Хайдеггер пишет, что боги, как ни странно, очень пугливые. Они очень не любят человеческого настырности, человеческого упорства, когда кто-то там слишком их сильно молит, или слишком сильно кается, или слишком хочет стать богом. В таком случае, когда боги видят человеческую настырность, они просто мягко отступают. Они не видят в этом, они требуют, чтобы мы относились с ними легко. Ведь боги бессмертны, боги счастливы, боги играют с нами. И они хотят, если, чтобы мы распознали, может быть, их игру, но не показывали виду, что мы знаем об этом. Если мы начнем говорить, о, мы тебя вычислили, ты с нами играешь. Вот в этот момент Бог думает, что за дебил просто, настоящий пень. Догадался он. И как бы вот боги деликатные, они не любят грубости, они не любят вот каких-то таких очень жестких утверждений. Они действительно хотят, что мы, если уж мы хотим говорить о них или как-то с ними коммуницировать, чтобы мы научились носить маски, чтобы мы научились осуществлять жертвоприношения, чтобы мы научились проводить жизнь так, как достойно, пусть не богам, но хотя бы игрушкам, похожим на богах. То есть, занимаясь прекрасными, замечательными играми мужчины и женщины. Соответственно, а вот тут интересно, в диалоге законы действовал такой Мигил, еще один персонаж, беседующий с афинянином, который вдруг, осознав такую очень униженную судьбу человека, который лишь кукла в руках богов, такой гуманист афинский, он говорит, слушай, афинянин, ты полностью принижаешь наш человеческий род. Он возмущен, он выдвигает, он говорит, как же так? Мы должны играть, мы игрушки, мы не самостоятельны. А афинянин очень вежливо, мягко. Ну, и представьте, если бы это была бескультурная среда, то тут бы драка, конфликт, дебаты на телевидении. Кто из либерал, кто там не либерал. То есть вы представляете, как агрессивная сволочь начинает друг на друга визжать. Один говорит, мы игрушки богов. Кто-то говорит, нет, мы не игрушки, мы люди. И вдруг мы опять, если мы проецируем эту ситуацию на современность, мы увидим что-то отвратительное. И даже в словах Мигила нам покажется какой-то наезд. Но смотрите, как отвечает ему афинянин, который настаивает на том, что люди – это игрушки богов. Он говорит, не удивляйся, Мигил, прости меня. Смотрите, вместо того, чтобы начать на него доказывать, что он ничего не понимает, он говорит, не удивляйся, не удивляйся. И Мигил, прости меня. Явно, что это Мигил должен просить прощения за свою тупость. Нет, афинянин просит у него. Он говорит, нет, ты меня прости. Нет, ты меня прости. А дальше он поясняет, за что. Понимаешь, говорит афинянин, я просто сейчас взирал на Бога и под этим впечатлением и сказал свои слова. Он извиняется так. На самом деле, как вот сам не только важно, что он был, сказал под впечатлением созерцания истины, потому что он увидел, как есть. Он и сказал, он ничего не хотел себе, он не хотел никого унизить. Он сам человек, афинянин, он никакой не Бог, он не претендовал никакой пост, он просто созерцая Бога внутри. Играя, он увидел стихию игры как основу метафизического бытия. И поэтому ответил он Мигилу, играя. Прости меня, дорогой, ну извини, там, засмотрелся на божество. Поэтому вот так и сказал. А если вот и забыл о том, что тебе надо было бы по-другому как-то сказать. А я сказал, как есть. Ну, как бы. И вот это прости, это уже игра. Обратите внимание, это уже риторика. Это уже начинается театр. То есть Мигил пытался прокусить ухо афинянина, а афинянин вернул его к тому, к той форме разделения без разрыва, которая является полноценное человеческое существо. Интересно, что у Плотина мы встречаем ту же самую, у неоплатоника Плотина мы встречаем ту же самую игру, ту же самую метафизику игры. Вот что пишет Плотин. Развивая мысль с теми же самыми терминами. Спудаюс, пайдекос, то есть играющее, серьезное. Плотин пишет, когда же люди, смертные существа, сражаются в стройном порядке, обращая друг против друга грозное оружие, они делают это, и вот тут серьезное, они делают это как бы забавляясь, пайзонтос, игровым образом, словно готовясь исполнить древний танец с мечами и демонстрируя всем и себе, сколь приходящи все земные заботы, а потому и в смерти нет ничего страшного. Что происходит? Нам говорил Платон, сам только что, что война – это серьезно, а игра – это несерьезно, и поэтому игра достойнее, чем война, и она требует мира. Но прошло 600 лет, где-то 500 лет со времен Платона. И платоники, которые поражались и насыщались идеями Платона, лучший из неоплатоников Плотин, гениальный совершенно автор, которому очень не повезло с переводами, потому что его очень сложно перевести. Но для того, чтобы перевести, надо быть платоником, быть неоплатоником, надо где-то погрузиться в него, тогда получится. Так вот, что происходит? Казалось бы, формальное противоречие. Только что мы видели у Платона разделение серьезности как войны и игры как мира. Оказывается, платонизм и идея игры настолько продумывалась эти 500 лет в эллинском, эллинистическом мире, что Плотин уже даже войну начинает интерпретировать как некий военный танец. То есть сфера игры и понимание игровой структуры вышла за пределы театра и фактически платонизм охватил все формы человеческой жизни. Оказывается, и война в пределе может быть интерпретирована как игра. Это уже такой, я бы сказал, платонический экстремизм, уже предельная форма такого радикального платонизма, который Платон говорит о том, что игра возможна и наиболее достойна, а Платон уже утверждает, что ничего кроме игры нет. Ничего. И дальше он развивает свою мысль. И в смерти нет ничего страшного, ибо тот, кто погибает на войне, лишь несколько приближает то, что неизбежно случится в старости. Тоже относится и к меньшим невзгодам. Ведь если, скажем, лишить человека имущества, он скорее может понять, что оно и прежде ему не принадлежало. И что те, кто отнял у него это имущество, тоже наверняка вскоре его лишится. Иными словами, принцип театра, принцип игры, принцип несерьезности человеческого существования распространяется у Плотина уже и на серьезные вещи. Не только на то, что обокрали, разорился. Ну и хорошо, говорит Плотин, что разорился. Быстрее поймешь, в чем дело. А если тебя убили, тоже хорошо. Быстрее не будешь доживать до старости. Все для бессмертной души, а с точки зрения Платона душа бессмертна, и с точки зрения Плотина душа бессмертна. Ну, раньше умер, ну, быстрее там опять родишься, или там быстрее все станет на свои места. И в этом отношении мы видим, что к тем вещам, которые раньше все-таки, в общем, как-то воспринимались серьезно, в этой глубинно-платоническом погружении в суть игры уже и к этому начинает относиться легко. Что еще Платин пишет? Здесь внизу, как на сцене театра, прям театрон, вот он, здесь внизу, то есть здесь, в нашем земном мире, здесь внизу, когда мы говорим, где мы, надо все время вспоминать платиновские слова. Здесь внизу, где вы там, Маша? Я здесь внизу, не то что у входа в театр, а вообще в целом здесь внизу. И поэтому что здесь с нами здесь внизу случится, это не так принципиально по отношению к там вверху. Потому что часть наша, с точки зрения Платина, находится там вверху. И она неизменно находится там. И вот это важно и интересно. И это связывает нас с самими собой через эту золотую нить. А вот итак, здесь внизу, как на сцене театра, театрон, это не душа, внутренний человек, но лишь тень внешнего человека предается рыданиям и воздыханиям, передвигаясь по земле, превращая всю ее в цену гигантской драмы в тысячах действиях. Таков человек, воспринимающий лишь те вещи, которые вне его и под ним. Таката кай та экза. И не знающий, что его слезы и его заботы лишь игры. Серьезно, опять практически повторяет Платин Платона, надо относиться, следует заниматься серьезно, следует заниматься действительно серьезными вещами. То есть философией, умозрением, теологией, культурологией, наукой. Это действительно серьезная вещь, причем все, что обращенное кверху. Если наука или теология обращает вас к низу, это неправильно. Это здесь внизу, это театрально, это понарошку. По-настоящему все находится там. И вот там все интересное, глубокое. Этим надо заниматься серьезно, не прогуливать, а полностью сосредоточиться на этом. Итак, серьезно следует заниматься действительно серьезными вещами. Опять спадаюс, серьезное по-гречески. В противном случае человек сам становится игрушкой. То есть мы становимся игрушкой по Платину, если мы придаем серьезное значение к тому, что его не имеет, и не придаем серьезного значения к тому, что оно имеет. Все приобретает по-настоящему смысл и значение, когда мы осуществляем вот это движение культурой, когда мы воспринимаем наше естественное здесь внизу как театр, а подлинное и достойное уважение находится там далеко. И мы, двигаясь туда, далеко, по ту сторону Эпикейна, по ту сторону, по Платину, мы там и обретаем что-то по-настоящему важное и ценное. Дальше, далеко, по ту сторону, за пределом этих игр. Платин говорит, некоторые действуют со всей серьезностью, опять спудаюс, вот те, которые действуют со всей серьезностью, важно все-таки, тяжеловесы, политические и просто физические тяжеловесы, чиновники, депутаты, министры, они действуют, безусловно, со всей серьезностью. Либо не зная, что такое серьезность, либо потому, что они сами игрушки. Вот это поразительно. Именно тот человек, который делает серьезно привычные дела, тот и есть самопровозглашенная марионетка. То есть, как только мы видим человека, который действительно не обладает дистанцией по отношению к себе, который относится к себе серьезно, это первый признак, что мы имеем дело с пеньком, просто с поленом. Если человек относится к себе серьезно, это просто Буратино, который вот играет эту совершенно тупую, неизвестную ему роль, и он играет ее тем более совершенно, что не догадывается о том, за какие конкретные нитки, в какой момент его кто из бесов дергает. Поэтому на самом деле это принципиальный тезис всей философии. Серьезно следует заниматься действительно серьезными вещами, в противном случае человек сам становится игрушкой. Но некоторые действуют со всей серьезностью, либо не зная, что такое истинная серьезность, то есть не занимаясь философией, либо потому, что они сами игрушки. И вот здесь честный совет, очень прагматический. Если вы уж ребячитесь, опять играть по ЭДВ, если уж вы ребячитесь, то есть изображаете из себя серьезных людей, то постарайтесь скрывать, что впали в детство, забыв о своей истинной личности. Иными словами, ребячиться у Платина Это не значит подражать ребенку, это наоборот подражать взрослому. Вот что значит ребячиться. То есть, когда полено не осознает себя, ведет себя как полено, вот это и есть, с его точки зрения, предельная форма, с точки зрения Плотина, ребячества. И он говорит, ну ладно, вы хоть не подавайте в виду, что вы впали в детство. Старайтесь скрывать собственный идиотизм. Это прекрасный, прекрасный совет. То есть даже если вам не повезло быть и родиться, и жить идиотом, то старайтесь это скрывать. Это не, неприлично демонстрировать свою собственную тупость. Это не, ну, как бы не эстетично в каком-то смысле. И если она у вас есть, старайтесь либо от нее избавиться, то есть... играя в те вот благородные, прекрасные игры мужчин и женщин, о которых говорит Платон, либо просто скрывайте, если избавиться не удается. И здесь Платин приводит такой замечательный пример. Добавим также, что если мы слышим действительные стенания и вздохи, то это как и дети. Еще не значит, что вызвавшие эти вздохи и стенания причины, как и в случае орущего младенца, имеют под собой что-то серьезное. Ведь, говорит Платин, дети часто плачут из-за воображаемых страданий. Вот люди, у которых есть дети, внуки, прекрасно понимают, что не каждый плач ребенка является сигналом катастрофы, бедствия, что что-то происходит совсем такое экстраординарное. Например, что не смог там как-то вовремя что-то осуществить, какую-то функцию. В некоторых случаях да, но в некоторых случаях часть вот этого страшного рева или каких-то капризных припадков наших детей или даже там как-то более взрослых людей, значительная часть не имеет под собой вообще никакой причины. Поэтому подчас, как Гамлет говорил, что он Гекуба, что ему Гекуба, а как страдает, а как этот рев детский или взрослый, как он звучит? Вот иногда через стены, через квартиры наших многоэтажек он раздается откуда-то, и действительно кажется, что происходит катастрофа, что мама с папой поругались, или забыли ребенка где-нибудь на балконе, или оставили без еды. А когда смотришь, там просто, ну, все нормально, сухой ребенок, довольный, там, но он просто орет. И орет очень убедительно. Что делает ребенок? Он играет, он ребячится. Он ставит театральную пьесу, которую очень легко, она столько... То есть ребенок играет в ребенка. Вот это очень важно. Что делает ребенок, когда орет без причины? Он играет, изображает ребенка. Фактически это философский акт. Он учит нас того, чтобы мы не были такими серьезными, чтобы мы не так относились ни к нему, ни к друг другу, ни к тому, что мы делаем, с той вот этой степенью серьезности, которую он просто не заслуживает. Таким образом, ребенок, с одной стороны, это пример того, как можно принять отсутствующее страдание или минимальное страдание за какую-то душераздирающую драму, и как просто двигаться, и чем дальше приходить к этому, дети иногда захлебываются в этой истерике, они начинают уже кашлять, они просто идут на все, лишь бы настоять на своей игре, на своей мимезисе, насколько плохо и ужасно, что им не дали там мороженое, например, которое мы и так называем, что горло болит. А что дальше происходит? Дальше начинается драма как раз, вот эта драма. И Платин говорит, поведение взрослого человека, который хочет денег, карьеры, власти, там, успеха в обществе, недалеко отличается от этого вопля, от этих страданий младенца. Итак, здесь мы подходим к очень интересной вещи. Между игрой и серьезностью мы все время сталкивались у Платона и у Плотина с этими двумя терминами. Игра и серьезность. Между ними существует очень тонкая диалектика. То, что кажется нам серьезным, является игрой. То, что кажется нам игрой, является серьезностью. То, что мы серьезно, мы должны относиться к тому, что является истоком игры. То есть очевидно, что эти философские построения подталкивают нас совершенно по-другому соотнести между собой эти два термина, принципиальных, фундаментальных термина, игра и серьезность. Что они не совсем взаимоисключают друг друга, а что сами они, как и отношения родства и свойства, игра и серьезность, не представляют собой нечто разорванное. Есть что-то игровое в серьезности и что-то серьезное в игре. Иными словами, между этими двумя оппозициями не существует, их оппозиция не является привативной, как лингвисты говорят. Строго не это. Поэтому игра в каком-то смысле, будучи противоположностью серьезности, она на самом деле не совсем несерьезно. То есть, когда мы говорим об игре, и в одном ключе, и в платоновском, и в плотиновском, и в игре, в которой играют мужчины и женщины, и игра, в которой играет с нами Бог, используя нас как марионеток, саума, вот этих волшебных кукол. Во всем этом, в этой игре, если мы скажем, о, это лишь игра, мы принизим игру. Вот диалектика отношения игры и серьезности в том, что, будучи разными, принадлежа разным двум полюсам человеческого, и даже не только человеческого, а космического бытия. Здесь можно вспомнить Ойгана Финка, игра как символ мира, как космическое явление. Так вот, если мы, хотя мы и признаем эти два полюса, серьезность и игру, как бы противоположными, и это позволяет нам делать те различия, которые мы делали, с другой стороны, если мы поступим слишком серьезно, и разорвем их, скажем, нет, вот это серьезно, а это игра. Например, Бог это только серьезно. Он не способен улыбаться. Соответственно, он только мрачен. В этом отношении, если мы разведем серьезность, или наоборот, там, занятие бизнесом, занятие там, какими-то бытовыми организационными вещами, это вот это серьезно. А потом уже, когда мы закончим серьезностью, как только мы начинаем слишком серьезно относиться к паре серьезности и игра, мы утрачиваем ту глубинную сущность, которая связывает эти два явления. Они различны, но не так различны, как если бы во время войны, когда вот друг друга расчленяют на части. Вот что такое война? И меч, и оружие, это взять. И от целостности был человек. Разрубили мечом, стал две половинки. Вот эта идея, вот, которую уже назад не собрать. Точно так же и шрапнель, точно так же и серьезные снаряды попадут. И был человек, остались фрагменты. И эти фрагменты сложить назад невозможно. Это необратимость войны. Вот в этом серьезность войны. Слишком большая серьезность войны. Войны, которая постепенно уходит за пределы правил. Но, например, рыцарская война, которая имеет определенные правила, имеет куртуазные нормы, например, не приносить вреда гражданскому населению, не издеваться не расстреливать пленных, не издеваться над побежденными, это, когда мы привносим в войну, как в серьезное стремление, необратимо разрушить нечто целостное, некие правила, некий аристократический дух, мы в каком-то смысле, привнося в войну правила, делаем ее игрой, страшной, опасной, но игрой. И в этом отношении очень важно не относиться к паре игра и серьезность слишком серьезно. Мы должны понимать, что когда мы говорим о чем-то действительно серьезном, это серьезное, если оно совсем оторвется, разорвет свою связь с игрой, если оно будет слишком серьезным, то на самом деле мы утратим полное представление и о самой серьезности, и об игре. Потому что тогда игра будет означать лишь несерьезность. Мы получим некий закрытый, огромный каменный монолит серьезности. И на самом деле, если мы слишком серьезно будем воспринимать то, что важно воспринимать как серьезное, на самом деле нас может постичь та же вот судьба, над которой людей полен, людей кукол, людей просто таких вот совершенно не живых, замерзших таких обрубков, над которыми насмехался Плотин. То есть слишком серьезно нельзя относиться ни к серьезности, ни к игре. То есть, ну, к игре мы не говорим о серьезности, нельзя в данном случае слишком серьезно относиться к серьезности. Для того, чтобы сохранить эти пары как конститутивные части культуры, как мы говорили о двух родах, о родстве и свойстве, необходимо провести между ними различия, но между ними одновременно необходимо установить и связь. Потому что серьезность и игра принадлежат к человеческому, они принадлежат миру, мировому, мирскому, сакральному, космическому. Мы не должны строго их разделять. Поэтому, когда Платон говорит перечисляет игры, вот включая туда жертвоприношение. Это довольно жестокая игра, но это игра. Соответственно, очень важно, что в игре, соответственно, нельзя делать игру чем-то радикально несерьезным. Игра связана с серьезностью более сложными диалектическими связями, чем просто несерьезность. Это очень принципиально. И когда мы воспринимаем серьезность слишком серьезно, мы упускаем ее значение, ее содержание, и мы упускаем феномен игры. Если мы слишком скажем, вот эта серьезность, это не серьезность, ну, например, что действие людей в мире как марионеток не имеет никакого значения, это лишь игра. Да, это игра, но вспомним опять золотую нить. Игра, она не серьезная, поэтому она игра, но не совсем она не серьезная. Есть золотая нить, которая среди этой игры все-таки является серьезной. Это золотая нить философии, золотая нить культуры, золотая нить религии. У человека в самой игре есть что-то серьезное. И если относиться к игре серьезно, не переставая делать ее игрой, тогда и серьезность божественности повернется к нам другим, к другим, другим аспектам. Вот в этом содержится очень глубокое философское учение об улыбке Софии. Что, конечно, к представлению к Богу мы относимся, едва ли мы видим улыбающегося Бога, но на улыбающуюся Софию, премудрость Божию, мы себе представляем, и вот как раз в фрагменте из притч «Премудрости Соломоновой» о Софии мы видели, что София веселится. В некоторых случаях даже серьезные ветхозаветные пророки веселятся. Мы знаем, как при перенесении Ковчега Завета скакал перед ним Давид, царь Давид, пророк и царь Давид, и как он пел, и он сложил свои псалмы. Он тоже, это в каком-то смысле его порицали, говорит, ну как же ты, царь, ведешь себя, скачешь, как будто ты... одержимый, перед, ты веселишься, поешь, это несерьезно, царь должен быть важным, идти спокойно. А Давид на это отвечал, ну я же со святыней нахожусь, я радуюсь перед лицом этой святыни, почему вы говорите мне, каким я должен быть, каким хочу я царь, каким хочу, таким и буду. И в этом очень важный момент, что это улыбка Софии. Это игра самых серьезных из возможных персонажей. И эту улыбку мы видим на лице Богоматери, которая смотрит на играющего младенца. В христианской культуре, которая очень серьезная, которая очень не любит игру, на самом деле, и в некоторых случаях даже вот ее порицает и даже преследует. И это, наверное, правильно, потому что серьезное серьезному. Но в самой христианской культуре тоже есть этот элемент игры и в улыбке Богородицы, и в практиках юродства. А когда вот мы становимся слишком серьезными, то мы превращаемся в те самые поленья, вместо того, чтобы быть полноценными христианами, открытыми, живыми, понимающими, способными разделять добро и зло. Но когда мы впадаем в одержимость этим добром и злом, когда мы уже начинаем переходить границу, когда мы тогда утрачиваем культуру, мы начинаем рвать зубами своих родственников, мы начинаем становиться в оппозицию сами себе. Поэтому в игре есть элемент серьезности. Игра не должна быть полной антитезой серьезности. Между ними более сложные, между ними есть свойство. Не родство, а свойство. Если мы скажем, что это одно и то же, игра и серьезность, мы как раз разрушим. Мы нарушим самое главное правило архаического общества. Мы не должны это говорить. Мы же не-не-не, это разные роды. Есть род игры, есть род серьезности. Но если мы скажем, что теперь устроим между ними войну, поломаем скоморохом лютни, сожжем гусли, разгоним Афини. Ну вот с этого все и начинается. Как только боголюбцы это начали, потом добро пожаловать в раскол и вообще конец в 17 веке. Вот стоит только переступить черту, впасть в ажиотаж, в раж, и здоровое, естественное, моральное, нравственное человеческое действие приобретает характер своего симулякра. Получается, что это действует петрушка вместо настоящего такого боголюбца. Как только грань пересекается, теряется все. Вот эта грань является основой человеческого бытия. Но можно точно так же сказать и в этой диалектике игры. Потому что если мы начнем ко всему относиться игровым образом, если мы утратим всякую серьезность, говорит, да, нам все нипочем, все это игра, тогда игры из возвышенных, жертвоприносящих, которые создают прекрасные гармонии, которые выстраивают и возвышают, экзальтируют человеческое бытие, эти игры превратятся в грязные игры, в убогие игры. Мы начнем осмеивать то, что не подлежит осмеянию. Мы начинаем приносить жертву и насмехаться над тем, что ни в коем случае не должно быть таковым. Это тоже крайность. Если мы абсолютизируем игру, забыв о вот серьезности, если мы эту диалектическую пару разорвем, мы получим постмодерн. Вот это вот омерзительных, низких, мелких существ, которые кроме своей грязи ничего не знают, как Ницше говорил о них, восхищаясь, что это люди, которые хотели взлететь, но у них не получилось, и поэтому они грохнулись, ходят, тащат свои грязные, вонючие крылья и говорят, вам не взлететь, потому что нам не взлететь. Ну, вам не взлететь, возможно, вы там такие. Но это не значит, вы не оскорбляете полет. Если вы такими стали, ну, не считайте, что все остальные такие. Если вам все игра, и вы не понимаете серьезности игры, если сама игра для вас игра и только, соответственно, вы оскорбляете игру, вы ее превращаете в нечто серьезное, вы получаете в получении гранта, восмеяние, в конечном итоге вы становитесь носителем какого-то совершенно радикально-тоталитарного сознания. Тоталитарного сознания, очень серьезного. И посмотрите, как вот эти армии Сороса, которые якобы изображают игру, с какой серьезностью относятся к этим своим грантам, как они набрасываются на друг друга. Они прокусывают друг друга уши в борьбе за ту или иную площадку, за то или иное корыто, на самом деле. Вот это никакая не игра уже. Постмодернизм уже не игра. Если мы в своей игре переходим определенную грань, игра перестает быть игрой. Игра именно становится и сохраняет свое значение, когда есть по отношению к чему эта игра есть игра, когда есть серьезность. То есть, иными словами, для того, чтобы обосновать фундаментальность игры, нам нужно обосновать фундаментальность серьезности. И vice versa, и наоборот. Для того, чтобы иметь что-то по-настоящему серьезное, нам необходимо развернуть диалектику игры. И это и есть театр. То, о чем мы говорим, это театр, потому что театр, эти отношения между серьезностью и игрой, сама стихия зрелища театрального, сама игра актеров и есть, по сути дела, смысл метафизики. Театр – это то поле, то пространство, где эти соотношения и определяются. И определяясь в театре, они распространяются на все общество. Театр – это наследие вот тех двух родов, родного своего и чужого, которые спорили между собой, играя. Именно там родилась поэзия, там родились вопросы и ответы, там родились роли. Там родилась комедия, там родилась трагедия, какая-то жуткая история про противоположную фратрию, как кто-то пошел там, в лес охотиться и попал в какую-нибудь яму случайно, не мог оттуда выбраться, и вместо того, чтобы привезти зайца, привез с собой только вот куски грязи на собственном теле, это становится некой прообразом трагедии. Истории, которая изначально высказана другой половине племени для того, чтобы ее унизить. Она отвечает, а вот у вас был такой случай, вот эта трагедия, которая приходит в комедию, это спор двух фратрий по Леви-Строссу определяет базовые жанры, которые являются частью театрального представления, частью трагедии в широком смысле. И вот театр – это продолжение именно этой очень древней традиции. Поэтому театр необходим. Вот очень важно, что многие общества пытались в Средневековье пробыть без театра. Театр сместился в народный фарс, на периферию. Частично какие-то действия были задействованы в богослужении. То есть то, что можно было серьезного взять у театра, то было включено в богослужение. Вот эти входы, как мы видели, в скинии. И очень много других элементов. Священные жертвы. Это было взято. И, соответственно, но театр вернулся в эпоху Возрождения. Вернулся, быть может, в таком уже урезанном виде, в несовершенном, уже возрожденном виде. Но именно потому, что люди чувствовали в нем глубочайшую жизненную потребность. В каком-то смысле театр, как диалектика игры и серьезности, вечен. Пока есть люди, они будут играть. По крайней мере, лучшие из них будут играть возвышенные, тонкие, духовные игры. Пока есть человек, он будет и театр, и в той или иной форме. И вопрос не в том, что нужен он, не нужен, театр это или нет. Речь идет о том, чтобы как бы вспомнить, что это такое. Вспомнить, каково значение игры, действия, каково значение зрелище, созерцание и, по сути дела, утвердить, обосновать, сохранить и продолжить ту фундаментальную функцию, ту миссию, которую театр несет не только в человеческом обществе, но и в природе мира, в онтологии, в бытии как таковом. Последнее, что можно сказать, что в 20 веке очень многие вещи стали явными, которые в каком-то смысле 20 век резонируют самыми первыми веками человеческой культуры. И Мартин Хайдеггер в одном месте говорит о сути игры, что такое игра таковая. Вот уже Хайдеггер, онтология, фундаментальная онтология, он говорит: «Das Sein ist ein Spiel, in dem sich der Mensch als Mitspieler bewähren muss». Вот эта фраза, которая, на мой взгляд, подытоживает и заканчивает эту тему, а переводится это так: «Бытие». А для Хайдеггера бытие – это все. Das Sein – это самое главное, это то, о чем мы забыли. Это то, чего мы не имеем, что скрылось. Это уже апофатическое начало в каком-то смысле, сокрывшееся бытие. «Бытие – это игра», – говорит Хайдеггер. «Das Sein ist ein Spiel». Или, можно бы сказать, «ein» можно перевести так. «Бытие – это отдельная, особая игра. Одна игра, ein Spiel». То есть игра, не имеющая другой игры. Итак, «Das Sein ist ein Spiel», in dem sich der Mensch als Mitspieler bewähren muss. Бытие есть игра, в которой человек должен утвердить или сохранить себя как соучастник или Mitspieler, соигрок. То есть задача и призвание, миссия человека – это соучаствовать в игре бытия, в понимании бытия как игры и утвердить свое достоинство через активное, осмысленное, философское соучастие, соиграние, митшпиль. Митшпилер – это тот, кто играет с. Мит – это «с» и шпилер – играющий. Поэтому и у Хайдеггера, который слов на ветер не бросал, очень серьезный, считается принцем философом, крупнейший философ, может быть, в мировом масштабе, он дает игре такое определение, вернее, бытию дает такое определение, где игра приобретает совершенно такой фантасмагорический, метафизический характер. Das Sein, само бытие, самое высшее, самое последнее, что только есть, ist ein Spiel. Это только или, это не только игра, это, можно сказать, можно перевести и как всего лишь игра. И одновременно это больше, чем вы думаете, это более чем серьезно. А «Sein» – это более чем серьезно, это игра. Вспомним о диалектике игры, которая связана с серьезностью. Поэтому высшая серьезность бытия заключается в том, что оно есть игра. Ну и последнее, я хочу сказать, что здесь бы, кто внимательно меня слушал, стоило бы предложить трансверсальный вопрос. Вот мы выслушали вас, уважаемый лектор, а вы не ответили на один вопрос. А кого играют игрушки? Кто играет в игрушки? Мы более-менее поняли. Частично дух, частично мы сами. И более того, в театре мы пытаемся сами играть в себя. Вот театр, чем он важен, как он открывает эту диалектику. Мы, когда актеры начинают играть сами в себя, они как бы вызывают на сцену богов. Потому что если люди покажут, что мы поняли, что мы игрушки, тогда, благодаря этому пониманию, этой искусственной игре в театре появляются более высокие присутствия, более высокий уровень. Так вот, когда мы, кто играет, таким образом мы поймем, когда по-настоящему актеры начинают играть. Они немного неким образом начинают высветлять своей игрой, они провоцируют богов. Они говорят: мы игрушки, выходят люди на сцену, мы лишь игрушки, мы вот кот Лёва. И когда мы признаем себя котом Лёвой, на самом деле сразу рука тех, кто нами двигает, золотыми и железными нитями, начинает быть видна. Мы начинаем ее распознавать. В этом таинство театра. Мы в каком-то смысле, признавая себя лишь игрушками, мы обнажаем, обнаруживаем играющих. Мы показываем эти обычно скрытые нити. Мы провоцируем реальность показать, как она устроена. Мы как бы высвечиваем, сами одевая маски, скрывая себя, мы открываем тех, кто на самом деле играет в эти игры. В этом уже такое священное значение театра. Но это, тем не менее, отвечает на вопрос, кого играют игрушки. Я специально не буду на этот вопрос отвечать, потому что я отвечу на нем в следующей лекции, посвященной метафизике роли. Всего доброго.